Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». В Госдуму России внесен законопроект об амнистии предпринимателей, осужденных по экономическим статьям. Европейский парламент принял резолюцию в связи с приближающимися выборами в российский парламент. Следует ли тратить государственные средства на сохранение музея «Шалаш Ленина» в Разливе? Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. В Госдуму внесен законопроект об амнистии предпринимателей, осужденных по экономическим статьям. На днях о возможности амнистирования говорил президент Дмитрий Медведев. Партия «Справедливая Россия» предложила свой вариант соответствующего законопроекта, а у правозащитников есть опасения, что амнистия, если она и будет объявлена, затронет лишь небольшую часть осужденных бизнесменов, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
О возможности проведения масштабной амнистии граждан, осужденных по экономическим статьям, вновь заговорили после недавнего заявления Дмитрия Медведева. На встрече с членами Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека он заявил о необходимости улучшения инвестиционного климата в России и высказался за дальнейшую либерализацию законодательства, в том числе и уголовного, для бизнесменов. Одновременно глава государства не исключил возможность амнистии по некоторым составам экономических преступлений. Тут же появились сообщения со ссылками на источники в администрации президента, в которых говорится о том, что Кремль изучает варианты, в соответствии с которыми можно выпустить на свободу осужденных за нетяжкие экономические преступления. Сообщается также, что в основу законопроекта об амнистии предпринимателей может лечь вариант, предложенный депутатами «Справедливой России», говорит один из авторов законопроекта Валерий Зубов.
Я тот человек, который через все подобные истории прошел несколько лет. Администрация, которая в своей время я возглавлял, прошла через вот эти жернова расследования экономических преступлений, там нецелевого использования и так далее. Три моих заместителя были в тюрьме до суда. Кстати, все закончились, вроде бы благополучно, только по 5 месяцев просидели в тюрьме. Сам я избирался в Государственную Думу первый раз с уголовным делом как раз по экономическим преступлениям, что я нецелевым образом использовал деньги. Вопрос сводился к оценке, как вот эту норму протоколируют эксперты. Голоса разошлись. 2-1 в мою пользу. Уголовное дело было закрыто. Противоречие существует между современными финансами и квалификацией следователей прокуроров. У них нет современного финансового образования. И судьям трудно доказывать, что сейчас уже не советская централизованная система. Абсолютно убеждены, что даже если в этом законе, как нам претензии надо предъявлять, некоторые жулики могут под него попасть. Все-таки думаю, что окупает себя закон тем, что все-таки считает, что в этом законе основная мысль, за экономические преступления, за большинство экономических преступлений люди должны нести ответственность. Но за экономические преступления надо воздерживаться от тюремных камер. По каким-то позициям, которые кого-то не устраивают, готовы пойти на компромисс. Разумеется, там нет преступлений типа совершенных Мавроди. Там касается как раз тех преступлений, которые сложно трактуются. Что такое нецелевое использование? Что такое мошенничество? Ну, не в тех размерах, вот я уже привел, как одного героя. На мой взгляд, закон надо принять в первом чтении, а во втором чтении можно там что-то подкорректировать.
Впрочем, этот законопроект, вероятнее всего, будет серьезно отредактирован. Во всяком случае, РБК «Дейли», ссылаясь на источник в администрации президента, отмечает, что Кремлю не нравится наличие в проекте справедливороссов положений, предусматривающих амнистирование осужденных за мошенничество. Но именно по этой статье, как отмечает лидер движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева, чаще всего и сажают предпринимателей.
После заявления Медведева они как будто прям испугались сразу. И они уже начинают заявлять, да, ну, конечно, может быть, нужно провести амнистию, но ни в коем случае не тех, кто осужден по статье мошенничества, а это основная масса предпринимателей, но ни в коем случае не тех, кто осужден по тяжким и особо тяжким преступлениям, а как мы знаем, тяжкие и особо тяжкие, это в зависимости от той суммы, которую вменили предпринимателю. И чем крупнее был у него бизнес, тем более тяжким называется это преступление, тем более страшным становится этот преступник, в кавычках. Все будет зависеть от того, как извратят слова президента по ходу сочинения постановления об амнистии.
По словам Яны Яковлевой, сегодня в России каждый шестой предприниматель подвергается уголовным репрессиям либо привлекался к уголовной ответственности. При этом большинство уголовных дел в отношении предпринимателей в России фабрикуются за тем, чтобы либо отобрать собственность, либо вымогать взятку за прекращение уголовного преследования.
Предприниматели называются мошенниками, когда они пытаются защищать свою собственность. настоящие владельцы называются рейдерами. Те, кто не желает платить взятки, называются незаконными предпринимателями. То есть волна фабрикации дикая. И самое главное, что суд, который должен был бы во всем этом разбираться, фактически проштамповывает все, что напишет следствие. Бюрократическая машина, которая должна была бы надзирать за действиями следствия или оперативных работников, ну, тех, кто занимается вот фабрикацией, которая должна была бы надзирать, она фактически занимается тем, что она переправляет все жалобы тому, на кого жалуют. Само правосудие, оно деградировало в России. И само законодательство составлено у нас в России таким образом, что не нарушить его невозможно. Когда статья мошенничества формулируется в две строчки, под которую попадает описание любой хозяйственной сделки, естественно, тут же появляются недобросовестные правоохранители, которые в эту резиновую статью мошенничества списывают всех от Дымовского до Ходорковского.
Считается, что предприниматель и автор «Бутырка-блога» Алексей Козлов о возможности пересмотра приговора, в отношении которого заговорили в последнее время, тоже стал жертвой недобросовестной конкуренции и незаконного уголовного преследования. На днях заместитель председателя Верховного суда России инициировал начало надзорного производства по этому делу. Случай для российской судебной практики почти уникальный, а потому не только родственники и защита осужденного на 8 лет за мошенничество Алексея Козлова, но и большинство практикующих адвокатов воспринимают это решение как установку на отмену приговора, говорит член независимого экспертно-правового совета Анна Паничева.
Пересмотр в порядке надзора, вступившего в законную силу приговора, это экстраординарный порядок. Если до вступления приговора в законную силу существует презумпция невиновности человека, то после вступления приговора в силу существует презумпция истинности приговора. И внести в него изменения или отменить очень сложно. Скажу вам, как практикующий адвокат, фантастически сложно. Поэтому я могу порадоваться, что удалось донести свои доводы до судьи Верховного суда, который указал на нарушение и который имел право запустить вот этот механизм пересмотра. То есть сейчас президиум Мосгорсуда должен будет обсудить серьезность его доводов. К сожалению, нельзя сказать, что он непременно согласится с этими доводами. Он может и не согласиться. То есть это еще не победа, это не решение, это не отмена приговора. Это только инициация, это запуск механизма пересмотра в порядке надзора. Но это надежда, и я думаю, что в этом случае действительно были допущены нарушения, и надеюсь вместе с защитой Козлова, что будет удовлетворено это решение. Шансы большие, шансы хорошие.
Надзорную жалобу защиты Алексея Козлова Мосгорсуд должен рассмотреть 22 июля. Некоторые наблюдатели не исключают, что к этому времени может подоспеть и амнистия для предпринимателей. Во всяком случае, в думских кулуарах поговаривают, что к 20-летию независимости России, а также под занавес нынешней сессии Госдумы, амнистия была бы к месту. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Федеральная служба судебных приставов подтвердила введение ограничений на выезд за рубеж оппозиционного политика Бориса Немцова. Европарламент одобрил резолюцию, осуждающую российские власти за отказ в регистрации партии Народной свободы. В Нидерландах рухнула крыша футбольного стадиона в городе Энсхеде. Под завалами оказались люди, число пострадавших пока неизвестно. В Тбилиси перед зданием следственного изолятора МВД сегодня собрались журналисты, чтобы выразить солидарность с фоторепортерами, задержанными по обвинению в шпионаже. Судья, рассматривающий дело экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, отклонил очередное ходатайство подсудимой об отводе состава суда. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час передача «Грани времени», в 22 радиожурнал «Время и мир», и в 23 часа слушайте «Поверх барьеров. Российский час». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну а информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной прессе. Сегодня это «Американская печать». На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Сегодня одной из острейших тем в США является так называемая тема 2 августа, даты вероятного наступления дефолта. Ну, разумеется, в том случае, если американский конгресс не поднимет потолок национального долга, как это обычно происходит. Что пишет об этом сегодня «Американская печать»?
Здравствуйте, Андрей. Обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф пишет в этой связи, что наибольшую угрозу Соединенным Штатам нынешним летом представляет не Иран, не Ливия, а внутренняя проблема – вероятность того, что страна окажется неспособна платить по своим долговым обязательствам. «Мы еще не знаем», – пишет Кристоф, – «какие экономические последствия это принесет Америке и всему миру. Вероятно, угроза преувеличена, но со стороны республиканцев совершенно безрассудно пытаться играть с этой угрозой. Республиканцы упорно не хотят уступать Обаме и демократам, предлагающим упразднить налоговые лазейки для руководителей хедж-фондов, для владельцев бизнес-самолетов и нефтяных компании. Это условие республиканцев в том, чтобы поднять потолок национального долга. И, как пишет Николас Кристоф, это вряд ли можно совместить с заявлениями лидеров республиканской партии о том, что они пекутся о благосостоянии рядовых американцев, пишет обозреватель «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, есть ли интересные публикации в американской прессе по поводу конкретных способов сокращения бюджетного дефицита в США и снижения национального долга?
Андрей, мое внимание привлекла статья профессора университета штата Нью-Йорк Пола Лайта. Статья опубликована в газете Wall Street Journal. Лайт предлагает свой план, который сводится к экономии средств за счет сокращения государственной бюрократии. Он пишет, что стратегическая реорганизация федерального правительства позволила бы за 10 лет сэкономить 1 триллион долларов. В комплекс этих мер, как считает автор, необходимо включить сокращение рабочих мест в госаппарате, сократить число иерархических категорий с 18 до 6, заморозить найм на работу на всех высших и средних уровнях правительственных учреждений, оптимизировать операции, исключить дублирование функций, сфокусировать федеральную бюрократию на производительность, исключить автоматическое повышение зарплаты по мере увеличения срока службы, сократить число сотрудников субподрядных организаций. У Конгресса и президента есть еще несколько недель, чтобы включить эти меры в комплекс договоренности между республиканцами и демократами об условиях повышения потолка национального долга. И это, кстати, стало бы хорошим примером двухпартийного сотрудничества, пишет профессор Пол Лайт на страницах газеты Wall Street Journal. Андрей.
Алан, ну вот эта проблема, о которой мы сегодня говорим, несомненно, является и фактором предвыборной кампании, которая уже началась в США, предвыборной кампании Барака Обамы, нынешнего американского президента. Если говорить об этом ракурсе, вот с этой точки зрения, есть ли какие-то публикации на эту тему?
Как пишет обозреватель газеты «Лос-Анджелес Таймс» Дойл Макманус, советник президента Обамы и его главный предвыборный стратег Дэвид Плафф уверен в том, что предвыборная кампания, хоть и будет трудной, но в конечном счете позволит нынешнему президенту остаться в Белом доме на второй срок. Но один из главных вопросов, пишет обозреватель, состоит в том, удастся ли Обаме улучшить свои позиции среди независимых избирателей. После того, как 2 года Обама принимал либеральные меры, такие как пакет экономического стимулирования, 787 миллиардов долларов и реформа страховой медицины, сейчас президент перемещается в направление центра. В нынешних переговорах о поднятии потолка национального долга Обама предпринял усилия, в результате которых оказался, по крайней мере, на полпути в направлении к республиканцам. Это, конечно, не обязательно будет достаточно, чтобы отвоевать сердца независимых избирателей, которые отвернулись на сегодняшний день, отвернулись от демократической партии в массовом порядке, пишет обозреватель газеты «Лос-Анджелес Таймс» Дойл Макманус. Андрей.
Спасибо, напомню, это был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Он представил обзор публикаций в американской прессе. Депутаты Европейского парламента в Страсбурге приняли резолюцию в связи с приближающимися в России выборами в Государственную Думу, рассказывает Михаил Соленков.
Перед голосованием по резолюции депутат Европарламента Кристина Ойланд сообщила, что одному из лидеров российской оппозиции Борису Немцову запрещен выезд из страны на полгода. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» по телефону из Страсбурга сам Борис Немцов, ограничение на выезд из России связано с судебным решением по иску бизнесмена Геннадия Тимченко.
Я цитирую. Ограничить право выезда за пределы России должнику гражданина Немцова сроком на 6 месяцев. Был суд по поводу доклада Путина итоги. Суд этот мы проиграли, и мы написали опровержение в газете «Коммерсант». Опровержение опубликовано 26 марта этого года. Однако господин Тимченко возмущен тем, что шрифт очень мелкий этого опровержения, и поэтому потребовал закрыть нас в стране на 6 месяцев. Ну что важно, вот Европарламент проголосовал за резолюцию, тех, которые держат поверов. Евродепутаты возмущены действиями российских властей, запретившим мне выезд на 6 месяцев, и требуют немедленной отмены этого неправового решения. Это самая жесткая резолюция, которая была принята евродепутатами в отношении так называемых выборов.
Борис Немцов добавил, что резолюция Европарламента в связи с приближающимися в России выборами в Государственную Думу была принята депутатами единогласно. После голосования один из авторов резолюции, депутат Кристиан Вигенин, заявил: «Россия для Европы один из важнейших партнеров, и нам хотелось бы видеть ее более демократичной. Однако этого сложно добиться резолюциями. Для этого нужны конкретные усилия, более активная и успешная дипломатическая деятельность». Депутат Европарламента обратился с рекомендацией к российским лидерам. Когда вы усиливаете административное давление на оппозицию, это создает проблемы и для вас самих. Накануне по этой же теме европарламентарии обменялись мнениями с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Кэтрин Эштон, которая заявила, что в преддверии выборов в Государственную Думу особое беспокойство вызывают продолжающиеся в России ограничения гражданских свобод.
Политический плюрализм по-прежнему сталкивается с препятствиями. 22 июня российское министерство юстиции отказало в регистрации либеральной оппозиционной партии Народной Свободы ПАРНАС. И об этом случае наверняка прекрасно осведомлены уважаемые члены Европарламента. Ранее, в 2007 году, такая же судьба постигла другую российскую партию, республиканскую, которую представители власти приказали распустить. 12 апреля этого года Европейский суд по правам человека вынес решение о том, что распуск этой партии был произведен в нарушении статьи 11 Европейской конвенции о правах человека. Насколько я знаю, российские чиновники до сих пор никак не выполнили это решение суда. ПАРНАСу отказали в регистрации на основании того же самого, не претерпевшего никаких изменений, закона.
Кэтрин Эштон добавила, что Россия должна выполнять свои обязательства в сфере развития демократии и соблюдения прав человека, а значит, не отказывать международным наблюдателям в возможности прибыть для своей работы в Россию как можно раньше. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике сообщила парламентариям, что она и ее коллеги внимательно следят за тем, как развивается следствие по делу о смерти Сергея Магнитского, а также за судьбой Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В принятой сегодня резолюции депутаты Европарламента также выразили озабоченность в связи с внесением на рассмотрение в Государственную Думу проекта закона, который позволит российским судам игнорировать решение Европейского суда по правам человека. Реакция Министерства иностранных дел России на резолюцию последовало незамедлительно. В российском медиа заявили, что резолюция по партии ПАРНАС является грубым вмешательством во внутренние дела России. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге на охрану музея «Шалаш Ленина» с августа по декабрь этого года власти собираются потратить 430 тысяч рублей. Такая строчка появилась на сайте госзаказа. В музее деньги считают небольшими, а многих в то же время удивляет целесообразность содержания такого идеологического комплекса советских времен, рассказывает Татьяна Вольская.
Памятник регионального значения музей-сарай в Разливе был открыт в 1925 году, памятник федерального значения музей-шалаш в 1969. В основу экспозиции легли предметы музейного фонда Российской Федерации, переданные на постоянное хранение ленинградским филиалом Центрального музея Ленина. 69-й год – это понятно, так сказать, расцвет застоя, но совсем недавно, в 2006 году, была разработана новая экспозиция, экспозиция каменного павильона «Шалаш». Около 10 миллионов рублей инвестировала в реконструкцию музейного комплекса Ленина «Шалаш» в Разливе ОАО «Третий парк». Автор обновленной экспозиции – художник Владимир Коротков, тот самый, который оформлял и первый вариант «Шалаша» в 1969 году. То есть 5 лет назад грандиозный советский памятник Ленину был обновлен, а сегодня на одну его охрану за 5 месяцев предполагается потратить 400 тысяч рублей. Это совсем немного, считает директор музея «Сарай» Наталья Ковалева.
Подразумевается территория музейного комплекса, это памятник федерального значения. Вокруг лесопарковая зона, охраняемая государством, за нами Сестрорецкое болото тоже. А на территории у нас парк, дорожки, памятник гранитный автора Гигелла, который был поставлен в 20-х годах, начало 20 века. Шалаш из сена, который обновляется раз в 2-3 года в зависимости от необходимости. И каменный павильон музея «Шалаш», в котором в 2006 году была обновлена экспозиция. Соответственно, у нас там работают музейные работники, музейные предметы, лодка, которыми пользовалась семья Николая Александровича Емельянова, который укрывал Ленина Зиновьевым на берегу озера Сестрорецкий разлив. Так как это удаленная территория, то требует охраны, это вполне в рамках необходимости.
Если это музей, то охранять его обязательно нужно. Так считает и депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.
Ничего особенного я в этой вот охране музея не вижу, потому что любой музей должен иметь какие-то охранные службы, должен находиться на контроле в органах внутренних дел, соответствующей сигнализации. И 430 тысяч – это как раз очень небольшие деньги на охрану. Речь идет о музейных коллекциях. Все-таки там есть какие-то фонды. Музей представляет большую ценность.
В том, что шалаш, лодка и котелок, в котором Ленин с Зиновьевым варили похлебку, представляет большую ценность, сомневается политолог Борис Вишневский.
Лично я вспоминаю о наличии этого музея только тогда, когда кто-то мне об этом говорит или когда всплывает какая-то связанная с ним тема. И никогда музей его не считал. И, честно говоря, сейчас я считаю, что давно пора лишить его этого статуса. Но что это за мемориальное место? Чем оно знаменито в истории нашего Отечества, что благодарные потомки должны туда приходить, отдавая должное великому человеку, который там скрывался в полиции? Я не считаю, что это должен быть музей, я не считаю, что надо тратить на это государственные деньги. Но если товарищи коммунисты считают, что это их священное место, пусть содержат его за свой счет, а не за мой. Я не хочу их святыню оплачивать в ее содержание. Для меня это не музей, это не святыня. Я вообще не считаю, что это должно быть памятным местом в нашем городе для всех. А только общественного значения памятные места должны сохраняться за счет государства.
Такая сумма на охрану шалаша Ленина вызывает недоумение у сопредседателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александра Марголиса.
На Заячьем острове на территории Петропавловской крепости остановили археологические раскопки некрополя террора. На том основании, что денег на это нет. Ни у музея, ни у города, да? И одновременно, значит, вот почти полмиллиона выделяется на охрану этого музея. Это действительно вызывает недоумение. И в какой степени характеризует ценностные ориентации нашего руководства.
Стоит напомнить, что ежегодно в Петербурге и Ленинградской области множество памятников архитектуры, в том числе церквей и старинных дворянских усадеб, разрушаются от времени и от рук вандалов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба судебных приставов подтвердила введение ограничений на выезд за рубеж оппозиционного политика Бориса Немцова. Соответствующее постановление направлено в органы пограничного контроля, сообщила представитель Московского управления службы Мария Кудрявцева. По ее словам, ограничение права на выезд связано с неисполнением Немцовым постановления суда. Европейский парламент одобрил сегодня резолюцию, осуждающую российские власти за отказ в регистрации партии народной свободы «Парнас». Как отметили инициаторы принятия резолюции, это уже 9-й случай отказа в России регистрации демократической партии. В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке с боевиками погибли военнослужащие и двое гражданских. Убиты два боевика. В Нидерландах рухнула крыша футбольного стадиона в городе Энсхеде. Есть пострадавшие. В Тбилиси перед зданием следственного изолятора сегодня собрались журналисты, чтобы выразить солидарность с фоторепортерами, задержанными по обвинению в шпионаже. Судья, рассматривающий дело экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, отклонил очередное ходатайство подсудимой об отводе состава суда. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект в поддержку демократических изменений и укрепления прав человека в Белоруссии. Канада сегодня официально завершила участие в боевых операциях в Афганистане. В Сирии сотни местных жителей бежали из города Хама, спасаясь от репрессий со стороны властей. На прошлой неделе в этом городе состоялась самая крупная демонстрация с требованием отставки президента Башара Асада за все время антиправительственных выступлений в Сирии. В Великобритании арестован подозреваемый в попытке убийства короля Испании Хуана Карлоса. Андрей Шевелев наделен сегодня полномочиями губернатора Тверской области, Александр Хорошавин – губернатора Сахалинской области. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема программы – это принятие Европейским парламентом резолюции в отношении России о нарушении норм демократии при подготовке к выборам. Какие последствия может иметь принятие такого документа? Дмитрий Медведев сегодня встретился с участниками форума «Селигер. Зачем политическим партиям в России свои молодежные организации?» Меняются границы между Москвой и Московской областью, по каким причинам и каковы последствия. В конце выпуска расскажу о Карловарском международном фестивале. Крупный киносмотр проходит ежегодно в Чехии. Пока мы с вами, Андрей, ведем, как пчелки, программы «Время свободы», наш коллега Дмитрий Волчек смотрит с утра до вечера интересное международное кино. Впрочем, серьезно говоря, эта работа тоже не менее тяжелая, чем наша. Давайте послушаем фрагмент моей беседы с специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Карловых Варах Дмитрием Волчеком. Мир больших кинофестивалей стремительно поляризуется, что ли. Есть большая тройка, Венеция, Канны и Берлин, и есть другие фестивали так называемого класса А. Им нравится быть фестивалями класса А, но находить серьезные фильмы для конкурсной программы в том числе очень сложно. И в этом, кажется, есть сходство между московским фестивалем, только что завершившимся, и карловарским. Я ошибаюсь или нет?
Московский фестиваль всегда был побратимом или братом, да, карловарского. Они даже чередовались в свое время. Но все это было в стародавние времена, и теперь развод оформлен окончательно. Карловарский фестиваль вообще в силу своего демократизма и вот такой особой его политики, что в зале не должно быть свободных мест, и всегда стоят возле зала студенты, которые потом заходят и занимают все места. В общем, это не похоже уже не на один фестиваль в мире, но на московский фестиваль не похоже особенно. Который год слышу жалобы на то, что билеты слишком дорогие, из-за них пустые залы, все крайне неудобно, и устроители фестиваля думают о ком угодно, там о Народном фронте, о спонсорах, о светских тусовщиках, но не думают о простых зрителях, уж тем паче о молодых и небогатых. И вот тут главный контраст. Но даже и программа по насыщенности, по обилию свежих фильмов, Москва очень сильно проигрывает Карловым Варам.
Вы упомянули о демократичности фестиваля. Могу только присоединиться к вашим словам. Пару лет назад на набережной реки Тепла я встретил Джона Малковича в коротких бриджах. Никто его не трогал, никто не мешал ему наслаждаться курортными водами. Кто приехал из звезд в этом году? Известно, что Малкович тоже в Карловых Варах. Кажется, есть Джуди Дэнч, кто там еще из славных великих.
Да, совершенно верно. Снова вы сможете встретить Джона Малковича на променаде. Джуди Дэнч здесь и голливудский ветеран Берт Янг. Также знаменитый польский актер Ежи Штур и культовый режиссер Монти Хеллман. А можете встретить на променаде вдову другого легендарного режиссера Сэмюэля Фуллера. В Карловых Варах сейчас проходит его ретроспектива.
Подробнее о ходе Карловарского фестиваля, о других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Андрей, как обычно, 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете «Радио Свобода». Поэт Игорь Губерман сегодня отмечает 75-летие. Мой коллега Юрий Васильев спросил Игоря Губермана, который сейчас живет в Израиле, как он воспринимает современную Россию, куда часто ездит с выступлениями.
Вы часто едете в Россию. Какой вы ее видите? Как она меняется для вас?
Она ко мне все время повернута изумительной стороной, потому что меня встречают прекрасные люди, и у меня отменные залы, потому что приходят те, кто любит мои стишки. Поэтому ко мне она повернута замечательной стороной. Но к ее жителям она, по-моему, повернута, мягко говоря,
совсем другой стороны.
Ваш зритель, он изменился?
Я могу только сказать с некоторой долей хвастовства, что мой зритель сейчас очень помолодел. Раньше на меня шли от 40 и до 80, потому что они знали мои стишки по самиздату. А сейчас, по счастью, идет и молодежь. Но я не могу вам гарантировать, что она идет на мои удивительные песнопения, а может быть, она просто идет, потому что слышать со сцены русский мат – большое развлечение. Практически каждый мой концерт содержит минут 30 вопросов и ответов, потому что все первое отделение мне пишут записки, иногда просто гениальные, хоть и сдавай книги, но я их в книги понемножку вставляю. Я на них во втором отделении отвечаю.
Рейтинг лучших составите? Ну, вы помните, Остап Бендер, было два вопроса ему задавалось всего. Первый – почему продажи нет животного масла? Вам чаще всего какой?
Спрашивают про Россию часто. Безумно часто спрашивают женщины, как выйти замуж за еврея. Иногда напишут, как девушке с двумя детьми выйти замуж за еврея. Это как-то очень интересной стало темой в России. Практически на каждом концерте один-два таких вопроса. Я отвечаю очень грустным коротким стишком. Русской девушке тепереча нелегко сыскать Гуревича.
Вот что такое русское слово в отрыве от, собственно говоря, корней? Мне когда-то Лев Лосев рассказывал, замечательно, мы разговаривали с ним о его книге о Бродском. Вот замечательные его книги, высшей серии «Жизнь замечательных людей». Угу. Вот как и они, и Бродский, и Юс Олешковский хотели даже попросить кого-то из знакомых студентов-славистов, а время 70-е, 80-е, ну, в общем, еще до перестройки, и железный замок с полный рост. И вот они хотели попросить их потолкаться около пивной, потолкаться на стадионе, потолкаться еще где-то и привезти пленки с тем, чтобы послушать нормальной русской речи.
Это ведь зависит от регионов. Например, в Америке на Брайтоне русская речь такая сочная и такая привольная, что просто ей обрадуешься. В самой России русская речь очень неправильная и с безумным количеством искажений сегодняшних. И в том числе с добавлением лагерного сленга, который властно просочился. А во всем мире русская речь процветает необыкновенно. И она хорошая, она настоящая, потому что люди читают интернет и смотрят телевизор, люди в изобилии читают русские книжки, русские магазины везде процветают просто.
Напомню, что это был Игорь Губерман, поэт, который сегодня отмечает свое 75-летие. С ним беседовал Юрий Васильев. Вы слушаете программу «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Александр Вагнер.
Российские блогеры обеспокоены событиями в уральском поселке Сагра, где произошли столкновения местного населения с азербайджанцами, якобы защищающими изгнанного жителями деревни наркодилера. В результате столкновений один азербайджанец был убит из охотничьего ружья. Эта история вызвала бурную дискуссию в интернете. Лидер социал-демократов Дмитрий Гудков встал на сторону жителей деревни.
У меня просто нет слов, не матерных. 9 мужиков с 3 стволами обороняли свою деревню от банды азербайджанцев, которые приехали их убивать. Это была настоящая война, боевые действия, вооруженный конфликт. Жителям Сагры повезло, в этот раз отбились. Правда, завалили родственника какого-то авторитета и теперь боятся мести. Что было бы, случись такое в Европе или Америке? Министр сразу подал бы в отставку, президент принял бы ее, не задумываясь. Парламент бы встал на дыбы, созвал бы экстренное заседание Комитета по безопасности, а в СМИ бы только и обсуждали необходимость серьезных реформ. Но у России свой путь. По ящику рассказали, что была всего лишь массовая драка. Уральские полицейские обещают принять все необходимые меры. А где были раньше? В парламенте царит спокойствие, там принимают поправки в избирательное законодательство, а тандем занят делами поважнее и никак не комментирует случившееся. Ну и зачем нужен был весь этот цирк с переименованием милиции в полицию? Ничего же не меняется. Была Кущевка, теперь вот Сагра. А что дальше? Кто ответит за эту бойню? Будут ли отставки, а реформы? Или власть уверена, что такие события могут пройти незамеченными и никак не повлияют на результаты выборов?
Следственные органы считают, что конфликт не связан с межнациональными отношениями. В электронном блокноте журналиста блогер Павел Сидоров пишет.
Я восхищен храбростью жителей деревни Согра, но на деле оказалось, что мы опять облажались. Почему? Да потому что не было проявлено гражданского единства при решении этого вопроса. Закон должен быть равен для всех, и если он не исполняется, или исполняется с какими-то исключениями, надо требовать от власти его неукоснительного соблюдения.
Лев Алешин на своей странице в «Живом журнале» находит такие объяснения произошедшему.
Фактически мы постепенно приходим к ситуации гражданской войны. Средь бела дня вооруженная банда нападает на населенный пункт, который вынужден обороняться с оружием. Бой, как сказали по радио уральцы, шел полтора часа. Прибывшее с опозданием подкрепление из ментов фактически встало на сторону бандитов. Это значит, что население России выступает в роли оккупированных, а власть в качестве оккупантов. Власти помогают наводить порядок бандиты. Мусора, или как их теперь называют полицейские, фактически не являются правоохранительными органами, а являются частью преступной организации. После того, как в 90-х ментура вытеснила бандитов из крышевания бизнеса, она де-факто сама превратилась в преступную организацию. Кому платят бандиты со своего преступного бизнеса? Местным ментовским начальникам, чтобы не трогали. Кого будут защищать мусора в случае конфликта, типа конфликта в Согре? Бандитов. Что мы и наблюдаем. Народ-скот, который пасут преступники в форме и без оной.
В западных блогах обсуждают религию и религиозность. В последнее время в эту длящуюся уже несколько веков дискуссию включились комментаторы-мусульмане. Они предлагают довольно необычный взгляд на связанные с религией вопросы. В блогах «Гардиан» студентка американского университета Сальма Эль-Шахет размышляет о религиозной и светской власти в Египте. Дальнейший путь развития этого государства после ухода президента Хусни Мубарака вызывает много споров.
Главная причина, по которой я хотела бы создания в Египте светского государства, оно позволяет ограничить власть правительства. История позволяет понять, что политики разыгрывают карту религии в своих целях. Нет ничего плохого в том, чтобы быть религиозным, но нельзя позволить политикам извлекать из этого выгоду. Я мусульманка и египтянка, и не могу придерживаться распространенного определения светского государства, от которого полностью отделена церковь. Мои культурные корни слишком сильно сплелись с религией. Практически невозможно исключить ее из гражданских законов. Но действительно нейтральное ко всем религиям государство – это как раз то, что нам нужно. Нам нужно различать религию и политику. Когда правительство отдаляется от церкви, это значит, что оно не принимает представление церкви о религии, но не религию как таковую. Мне приходится смириться с фактом, что религиозно-политическая организация «Братья-мусульмане» – одна из крупнейших и лучше всего организованных политических партий в Египте. Но если они сформируют правительство, я хочу, чтобы светские принципы ограничили его власть».
Кабир Хелминский, которого некоторые называют самым влиятельным мусульманином, в блогах The Huffington Post размышляет над природой веры и религиозности.
Представим себе, что цель – полностью отринуть религию как вредный нонсенс. В этом случае предполагается, что индивидуум обладает правдой и практической мудростью, которая не испорчена выражающимися в религии человеческими наклонностями. Но существует ли современный светский рационализм, которому можно доверять и который мог бы избавить нас от религиозности? К сожалению, в современном мире можно наблюдать примеры экстремистских мнений, абсурдных верований, корыстной рационализации и злонамеренного управления сознанием. Другими словами, что свойственно религии, свойственно и другим областям деятельности человека. В той или иной мере мы можем наблюдать это в политике, науке, финансах и даже в искусстве. Таким образом, не каждый человек способен достичь той степени свободы, которая позволила бы ему избавиться от многих негативных и эгоистичных патологий. Неважно, как потом называют тех, кому это удалось – аватар, святой, пророк. Это просто люди, достигшие того уровня человечности, который позволяет устранить эгоизм, дарует моральный магнетизм и освещает их гуманной мудростью. Все это созревает веками и способно создать даже новую цивилизацию.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода».
Новости.
Федеральная служба судебных приставов подтвердила введение ограничений на выезд за рубеж оппозиционного политика Бориса Немцова. Европейский парламент одобрил резолюцию, осуждающую российские власти за отказ в регистрации партии Народной свободы «Парнас». В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке с боевиками погибли военнослужащие и двое гражданских. Убиты два боевика. В Тбилиси перед зданием следственного изолятора МВД собрались журналисты, чтобы выразить солидарность с фоторепортерами, задержанными по обвинению в шпионаже.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Европарламент дал Москве настойчивый совет.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о том, как обыски в Домодедово связаны с выборами.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев о синхронном переводе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Федеральная антимонопольная служба России называет нежелательным объединение энергоактивов государственного «Газпрома» и частной компании «Ренова», о котором было объявлено в четверг. Эксперты же считают, что эта сделка дискредитирует всю реформу электроэнергетики, проведенную Анатолием Чубайсом. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Контролируемый правительством концерн «Газпром» и группа «Ренова», принадлежащие бизнесмену Виктору Виксельбергу, договорились об объединении своих электроэнергетических активов. Соответствующее соглашение стороны подписали в четверг. В новую компанию, как ожидается, войдут «Газпром Энергохолдинг» и «КЭС Холдинг», который на сегодня является крупнейшей в России частной энергетической компанией. С точки зрения бизнеса двух участников проекта, такое объединение вполне логично, считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Ну, я так думаю, что основная цель, если пытаться найти какую-то логику в этом объединении, наверное, действительно это достижение эффекта масштаба, то есть все-таки компания будет объединенная с гораздо большим ресурсом, она сможет там экономить на стоимости капитала, она сможет привлекать ресурсы под более низкой стоимости. Вот, наверное, как бы такая основная логика состоит в этом. Иными словами, более объединенная компания, она и стоит дороже, и плюс к тому, она зачастую работает более эффективно, она выигрывает от эффекта масштаба. Безусловно, в настоящий момент сектор подвержен тем перетурбациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезный давление на тарифы как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которые, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что в принципе государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка электроэнергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после всей предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Иное мнение у партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Он сомневается, что новая объединенная компания, в которой «Газпром» получит примерно 3/4 акций, вряд ли будет экономически эффективной.
Сделка совсем непонятная, поскольку я вижу, что здесь просто идет какое-то перераспределение энергетических активов. Не вижу пока каких-то бенефициаров этой сделки. Особенно позитивных чувств она тоже не вызывает, поскольку само слово «Газпром» в качестве управляющего какой-то компании, оно уже негативно имеет эффект на обозревателей, поскольку компания эффективно управлять бизнесом не научилась.
Энергобизнес «Газпрома» и «Ренова» в случае завершения сделки будет располагать мощностями по производству электроэнергии в нескольких регионах страны – на юге, в Приволжье и в Западной Сибири, например. Однако на Урале и в центре страны его доля окажется весьма значительной. Александр Корнилов продолжает.
В принципе, действительно, и в ОС-центре, и в ОС-Урала у компании будет достаточно серьезная доля в результате их объединения, потому что активы КЭС по большей части это как раз Урал, то есть это там уральский ТГК. Если говорить про «Газпром Энергохолдинг», у него значительная часть активов сосредоточена в центральной части России, начиная с Мосэнерго, заканчивая там станциями ОГК-2, ОГК-6, плюс, конечно же, Урал.
Возможным усилением доминирования совместного энергетического бизнеса «Газпрома» и «Реновы» уже озаботилась Федеральная антимонопольная служба страны. Как заявил ее руководитель Игорь Артемьев, с точки зрения антимонопольного законодательства такая сделка является нежелательной, и поэтому служба будет внимательно изучать все обстоятельства этого проекта. Как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, такая реакция антимонопольного ведомства вполне предсказуема. Эта сделка, по его словам, не только снижает конкуренцию на рынке, но и ставит под сомнение саму идею реформирования российской электроэнергетики, разработанную еще под руководством Анатолия Чубайса.
Антимонопольщики, я думаю, что, как любой, наверное, здравомыслящий орган, занимающийся антитрастовым регулированием, они опасаются чрезмерной монополизации этой компании, чрезмерной монополизации вообще сектора электроэнергетики, потому что, по сути, создается огромная компания с установленной мощностью порядка 52 гигаватт, что составляет, в принципе, порядка четверти всей установленной мощности России. Это очень серьезный прецедент, это очень крупная компания, по большому счету это ставит под серьезную угрозу вообще функционирование свободного рынка электроэнергии. Если это произойдет, то действительно, скажем так, те цели, которые преследовал Анатолий Чубайс и его команда в результате реформирования электроэнергетики, эти цели, по сути, достигнуты не будут. Во-первых, государство придет в энергетику, во-вторых, создастся крупный игрок, который будет доминировать на рынке, что, естественно, подрывает весь смысл функционирования свободного рынка.
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин также разделяет озабоченность Федеральной антимонопольной службы, надеясь, что правительство в итоге прислушается к ее доводам. Однако он не исключает, что административные позиции «Газпрома» окажутся для российских властей более весомыми.
Не часто я соглашаюсь с Артемьевым, но здесь, я думаю, он совершенно прав. Поскольку возникает какой-то плохо управляемый гигант, и тем более управляемый он компанией, которая, как всегда, руководствовалась не интересами своих акционеров и не интересами развития бизнеса, а какими-то политическими соображениями и интересами людей, дружественных чиновников правительства, я бы так сказал. Представить себе вот эту компанию во главе гигантского энергетического холдинга, ну, это вызов логике, на мой взгляд. Думаю, что «Газпром» будет давить в эту сторону, но есть надежда, что у правительства все-таки хватит какой-то логики и, может быть, рационального мышления для того, чтобы предотвратить подобное слияние.
Сами же участники проекта уже сейчас не сомневаются, что в конечном итоге он будет реализован. Как заявил владелец компании «Ренова» Виктор Виксельберг, слияние его энергетических активов с энергохолдингом «Газпрома» будет завершено до конца года.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трефилов. Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к скандалу, разразившемуся в связи с махинациями при сдаче единого госэкзамена в одной из московских школ. Тогда экзаменационный тест вместо школьников написали студенты Московского физико-технического института. Подробнее об этом в нашей рубрике «Общественное мнение». Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Студенты, которые участвовали в махинациях с ЕГЭ, отчислены из вуза с возможностью последующего восстановления. Однако, как показало исследование ФОМА, большинство россиян считают, что наказаны должны быть вовсе не студенты, а скорее чиновники Министерства образования и администрация школы, в которой произошел скандал. Данные, полученные социологами, комментирует Екатерина Седых, директор проекта «Доминанты» фонда «Общественное мнение».
Тот вопрос, который был основным, дилемма, которая наиболее активно обсуждалась, о том, нужно или не нужно наказывать. Здесь две были противоположные, достаточно сильные позиции, озвученные министром Фурсенко, и интересы студентов, которые отстаивал Российский студенческий союз. То есть министр категорически заявлял, что нужно наказывать и нужно отчислять студентов. А Российский студенческий союз категорически выступал против этого, заявляя, что это абсолютно является нарушением прав студентов и законов. А россияне на это ответили абсолютной поддержкой позиции Российского студенческого союза. 66% считают, что отчислять студентов не нужно. И только 11% поддержали министра, считая, что за такое нарушение, за такую махинацию студентов, которые выдавали себя за школьников-выпускников, нужно отчислять. Из вузов.
Кто же должен быть наказан, по мнению российских граждан?
Большинство опрошенных, практически 50%, 49%, считают, что, конечно, нужно наказать в первую очередь администрацию школы, на территории которой произошло это правонарушение. 39%, это вторая позиция, считают, что нужно вынести наказание чиновникам из структур и ведомств Министерства образования. Только 10% сказали, что нужно наказать родителей школьников и самих студентов, которые сдавали. И только 8%, это меньше всего, ответила, что нужно наказать самих школьников, вместо которых студенты сдавали ЕГЭ.
А вы как считаете, кто тут виноват?
Я, наверное, бы сказала, что что несмотря на ситуацию, которую создает эта система ЕГЭ и те лазейки или те возможности для махинации, которые иногда предлагают сами учителя или в целом эта ситуация, конечно, выбор всегда остается, и выбор школьников или их родителей, которые они совместно сделали о том, чтобы сдавать нечестно, наказание должны, конечно, понести школьники или родители. Для того, чтобы не поощрять такие ситуации, никто не давал права нарушать, соответственно, наказание они должны понести обязательно.
Каково отношение к единым госэкзаменам в российском обществе, по данным вашего центра?
Мы ведем наблюдение с тех пор, как ввели эту систему вместо традиционных экзаменов 2005 года. И можно сказать, что только однажды, в 2007 году, преобладали одобрительные оценки над неодобрительными, но они были на уровне 28% за, 23% против. А с тех пор идет постепенное увеличение доли тех, которые не одобряют эту систему в целом. Сегодня, по данным на 5 июня 2011 года, 50% не одобряют, 20% только одобряют использование системы единого государственного экзамена.
А что изменилось в системе образования с введением ЕГЭ?
Одним из мотивов или причин, по которой вводилась эта система изначально, было снижение уровня коррупции на вступительных экзаменах, то есть в целом в системе высшего образования. И мы спросили, соответственно, респондентов, как они считают, уровень коррупции снизился или повысился или не изменился после введения ЕГЭ. Так вот, о снижении говорят только 7%. 22% опрошенных говорят, что уровень коррупции, наоборот, вырос. 37% говорят, что не изменился. И оценки тех, у кого в семьях есть выпускники, сдающие экзамены по системе ЕГЭ, отрицательных оценок еще больше. То есть пока люди не видят того позитивного эффекта, который ожидался именно в снижении уровня коррупции. И относительно того, насколько проще или легче, например, стало поступать в вузы, здесь есть небольшое преобладание позитивных оценок, то есть легче в тех семьях, у кого поступали в этом году или вообще когда-либо дети издавали экзамен по системе ЕГЭ, 37%, а сложнее 33%, но на самом деле эти значения не очень показательны, потому что разница в рамках статистической погрешности. То есть здесь тоже пока нет явного позитивного эффекта от введения этой системы.
Отмечает социолог Екатерина Седых. Как мы видим, россияне не считают, что система единых госэкзаменов изменила к лучшему ситуацию с поступлением в вузы. Во всяком случае, возможности для злоупотребления при этой системе меньше, по их мнению, не стало.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». К чему может привести процесс над Юлией Тимошенко? Готова ли украинская оппозиция к осуждению своего лидера? В программе участвует сегодня советник Юлии Тимошенко Олег Медведев, ведет программу обозреватель свободы Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы обнаружили, что сирийские власти совершили преступление против человечности.
Правительство людей жестко затягивали автозаки в 9
на
разных точках.
Наша акция не попадает ни под митинг, ни под пикет, ни под
шествие. Это приговор следствию и приговор неправильный.
В здании Печерского суда митинговали сотни сторонников и десятки противников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.